Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Мы приближаемся к завершению темы «Судить, где запрещено, а где позволено». И сегодня мы с вами увидим, что из себя представляла внутренняя система управления Израиля.
Так что сегодня нас с вами ожидают интереснейшие пункты и важные мысли. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Если по какой-то причине вы пропустили или, может быть, подзабыли предыдущие выпуски, вы всегда можете вернуться их и посмотреть в плейлисте, в котором мы собрали все выпуски этой темы. И, конечно же, если вдруг еще по какой-то причине вы не подписаны, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления, и тогда в любой момент вы можете возвращаться к любому материалу и проводить изучение Слова Божьего вместе с нами. И, кстати, мы выражаем благодарность всем друзьям и партнерам служения, благодаря которым материалы миссии являются абсолютно бесплатным для всех. Аминь. А теперь давайте приготовим наше сердце в молитве перед тем, как будем рассматривать сегодняшнюю тему. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, Ты Дух премудрости, откровения и ведения. Мы принимаем Твое служение. Да будут глаза наши видеть, да будут уши наши слышать, и сердце да разумеет все то, чему Ты нас сегодня будешь учить. А мы принимаем с благодарностью во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, сейчас мы с вами постараемся соединить воедино все те составные, которые описывали прежде. Власть и подвластность, управление, суд, сбой в управлении. В общем, все эти понятия сейчас мы постараемся увидеть в Божьей структуре, которую Он утвердил внутри Израиля. Итак, когда Бог вывел Израиль из Египта, Он приводит его к горе Синай, и там Он вступает в завет со своим народом. И после того, как Бог заключает завет с Израилем, нам важно увидеть, в какой позиции теперь находится Бог в отношении его народа. Вы скажете, ну он как был Богом, так и остался. Помните, когда мы говорим с вами о Боге, мы говорим с вами о том, что у Него есть имена или ипостаси. Сейчас для нас важно увидеть Бога в Его ипостаси царя. Итак, когда Бог заключает завет со своим народом, тем самым Он предоставляет себя как Господа и как царя в этом народе. То есть в отличие от других государств. Мы видим, что в Израиле в самом начале не было какого-то царя, который бы задавал управление, политику этого государства и тому подобное. Почему? Да потому что сам Бог должен был считаться царем. Но затем мы с вами увидим просто гениальнейшую систему управления, которую Бог утверждает в своем народе. И вот что она из себя представляла. Следующая позиция власти, которая шла после Бога, ею являлся первосвященник. То есть это единственная личность, которая имела право входить во святое святых, в котором Бог обитал как царь. И евреи должны были верить вот так. Там место обитания Бога, там шекина, там присутствие Бога. И в это присутствие имел право входить первосвященник. После него шли священники и левиты, которые должны были совершать свое служение как в скинии, так и в отношении всего народа. Детали их служения мы еще озвучим позже. Напомню, мы с вами сейчас говорим о позициях власти и подвластности. Затем следующие позиции власти шли – это старейшины всех 12 колен. 12 человек, 12 лидеров от каждого из колен. Под ними находились тысячники. Под тысячниками находились сотники, под сотниками – пятидесятники, под пятидесятниками – десятники. И следующее, последнее звено управления – это главы семейств. Конечно, самая последняя единица – это каждый отдельно взятый еврей, который должен был совершать личностное управление и суд на своей территории. И если задаться вопросом, ну зачем такая сложность, зачем такое дробление, зачем вот столько людей задействовано, можно же было просто, вот куча народа, вот Бог, ну и дальше какая-то жизнь должна была получаться. Но мы-то с вами, когда поднимали вопрос власти, то мы с вами обязательно говорили об этих двух составных, каких? Управление и суд. И говоря о позиции власти, мы с вами должны просто зацементировать, привязать эти два составных. Власть дается не для того, чтобы контролировать все и всех, или надмиваться над теми, кто находится в твоем подчинении. Нет. Бог поставляет в позицию власти с целью. Какой? Осуществлять управление и суд. Для чего? Для того, чтобы в результате получалась какая-то жизнь. Какая? Воля Бога, совершенная, благая, угодная воля Бога могла бы приводиться к проявлению. Помните, власть, которую Бог дает человеку, имеет своей целью приведение воли Божьей к ее проявлению. Каким образом это возможно? Через качественное управление и суд, которые основываются на чем? На прежде утвержденном мнении Бога. Поэтому что сделал Бог в самом начале? Ну, вы скажете, конечно, я знаю, что он сделал в самом начале. Он дал законы и заповеди. Конечно. Что он тем самым дал? Он утвердил определенные принципы, нормы жизни. 10 основных заповедей, 613 вспомогательных заповедей, глядя на которые, мы бы с вами могли увидеть 7 основных составных, входящих в понятие управления. То есть Бог со своей стороны что передал своему народу? Передал им истины о том, кто они такие, зачем они здесь, что им даровано, для чего это им нужно, как этим нужно пользоваться, каковы границы и в чем могут быть опасности, чего им стоит держаться, а от чего им вообще важно уходить и не прикасаться к этому. Бог все со своей стороны передал своему народу. Если задать вопрос, Бог в своем управлении озвучил ли все в отношении своего народа? Ответ – да. И вы скажете, ну а зачем тогда нужны были эти священники, левиты, старейшины, тысяченачальники, сотники, пятидесятники, десятники? Зачем они все нужны? Бог же и так всем озвучил свое мнение. Просто бери и живи. Но как раз гениальность этой структуры – она и заключалась в том, чтобы максимально помочь каждому отдельному еврею ввести вот это совершенное устроение своей личной жизни. И посмотрите, насколько это было грамотно распределено, чтобы это звучало не в общем, а в частности. Вы скажете, ну а как это должно было осуществляться в частности? А это как раз и должно было осуществляться сверху донизу. Как? Первосвященник со своей стороны, в своей позиции власти, должен был осуществлять качественное управление в отношении кого? В отношении священников. Как раз священниками являлись его дети. Священники, в свою очередь, должны были осуществлять управление и суд в отношении левитов. Также священники и левиты должны были осуществлять управление и суд в отношении этих 12 старейшин. А что входило в понятие «управление»? Можете ли вы отделить управление от такого понятия, как «наставление»? Корректировки, увещевания, исправления? Конечно, нет. То есть, что должны были делать те же левиты, священники в отношении этих старейшин? Наставлять, напоминать, озвучивать, утверждать. Что? Базовые ключевые истины мнения Бога, которое он озвучил в отношении каждого из них. К кто они такие, зачем они, что им даровано, как этим правильно пользоваться и тому подобное. Те, кто были наделены властью над кем-то, что должны были прежде всего осуществлять? Служение, управление, которое обязательно включало в себя что? Фактор наставления, исправления, увещевания, напоминания и так далее. И в случае какого-либо сбоя в управлении, когда обнаруживался тот или иной грех или то или иное нарушение заповедей, как должна была реагировать поставленная над этим власть? Она тут же должна была, глядя на это, обратиться с исправлением, наставлением, как мы говорили в прежних выпусках, имея цель помочь отделиться от того зла, с которым человек прежде соединился, или от того пути, на который он уклонился. Говоря о старейшинах, что ожидалось от них, чтобы они вели управление и совершали суд в отношении тех тысячников, которые находились под их властью. Тысячники, наделенные властью, должны были вести управление и суд в отношении сотников, сотники в отношении пятидесятников, пятидесятники – десятников, десятники – наставлять, вразумлять кого? Глав семейств. А главы семейств – вести управление и суд внутри своей семьи. И, как мы говорили, также обязательно это должно было прийти к тому, что каждый отдельно взятый еврей должен был совершать управление и суд лично, внутри себя. Вы видите, насколько гениально, насколько милостиво, насколько детально Бог все продумал в вопросе того, чтобы его народ мог быть максимально наставлен, защищен, управляем. Но, понимая это, нам также важно увидеть следующее. Когда в Израиле происходил где-либо сбой в управлении, или, как мы называем, кто-то согрешал, кто-то преступал те заповеди, которые Бог устанавливал. А иногда в некоторых библейских историях мы видим, что грешит не просто один человек, грешат целые семьи, колена, а иногда и весь народ Израиля ропщит и идет против воли Божьей. Так вот теперь, понимая вот этот принцип Богом установленной власти, мы уже с вами приходим к пониманию того, что всякий сбой внутри народа, он был напрямую связан с тем, что происходил сбой на том или ином уровне власти, который прежде Бог утвердил. Грех брал свое начало, может быть, где-то в начале на территории одного человека. Этот человек отказывался совершать на своей территории внутри себя управление и суд. Он оправдывал это, он соглашался с этим, и он следовал за этим, как мы это видели на примере Евы. Пришла в согласии с мыслью о дьявола, оправдала это, отвергла истину, суд не совершила, согласилась. И теперь она приводит волю дьявола к проявлению. Но то, что она сейчас двинулась по пути преступления, вы же видите, что со стороны Адама остается власть осуществить в отношении Евы управление и суд. Но так как Адам не применяет свою власть должным образом, что мы видим? Адам в результате приходит в согласие с Евой. То есть грех движется вирусно. И если поставленная выше власть не осуществляет со своей стороны должного управления и суда, то спустя время сама власть приходит в согласие с тем беззаконием, которая происходит на ее территории. И когда мы с вами читаем историю, что «и поднялся весь народ, и возроптал, и сказал, поворачиваем, идем все назад в Египет, давайте побьем Моисея и Аарона». Когда мы видим с вами вот такие масштабы, что сейчас все 12 колен движутся вопреки воле Божьей, а значит в согласии с волей дьявола, то если мы зададимся вопросом, результатом чего стало именно такое состояние народа? Это произошло вдруг или это стало результатом, следствием чего-то? Вот глядя теперь на эту картину, ответьте на этот вопрос. Весь народ хочет идти вопреки воле Божьей. Как они могли прийти к такому состоянию? И в результате вы должны будете увидеть ответ на этот вопрос в следующем. Те, кому прежде была дана власть осуществлять управление, а значит наставлять, увещевать, напоминать, корректировать, совершать суд, эти позиции власти не осуществляли свое управление и суд должным образом. Если мы будем смотреть на это просто как, произошло и произошло. Нет, не рассматривайте, это просто появилось. Эти сбои являлись результатом некачественного совершения тех позиций власти, которые были поставлены осуществлять на этих территориях свое управление и суд. И если отдельный еврей не осуществлял управление и суд внутри себя, глава семейства должен был видеть это, отреагировать на это, наставлять, увещевать и делать все, чтобы помочь этому человеку отделиться. Если он этого не делал, десятник должен был, видя это, со своей стороны начать увещевать, наставлять, совершать суд над главой семьи и над этим евреем. Если десятник на это закрывал глаза, оправдывал это или как бы не замечал это, пятидесятник должен был на это реагировать и затем исправить десятника, главу семейства и так далее. Это гениальнейшие фильтры, которые Бог установил. Для чего? Для того, чтобы помогать человеку уклоняться от пути разрушения. И поставленные власти как раз и были предназначены именно для этой цели. Осуществление управления и суда на основании мнения Бога. Вот структура Царства Божьего, которую Бог утвердил внутри своего Царства. Потому что Израиль нам важно рассматривать как проекцию Божьей структуры, Божьего Царства на земле. И к чему это нас с вами должно приводить? А это как раз и должно привести нас прежде всего к мышлению сопричастности в отношении того, что может происходить на территории, в которой мы с вами наделены властью. И нам с вами, особенно как людям Нового Завета, важно не просто знать о том, что «О, мы имеем власть!» Нам во Христе дарована власть. Бог дал нам власть на этой земле. Понимаете, что такое понятие, как власть, имеет внутри себя обязательную такую составную, как ответственность. Ответственность что делать? Первое – совершать качественное управление в отношении кого? Тех, над кем вам дана власть. И второе – совершать праведный суд в отношении кого? Тех, над кем вам дана эта власть. А если те, кто находятся под вашим управлением или под вашей властью, в результате не действуют в согласии с волей Божьей, противятся воле Божьей. Первый вопрос, который вы должны задать самому себе. Что я делаю со своей стороны в своем управлении, чтобы помочь человеку исправиться? Как я помогаю ему отделиться от того, к чему он уклоняется? как мы это изображали с вами в этой модели Божьего служения спасения. Потому что то, как Бог совершает свое управление и суд, мы же с вами уже утвердили, что первое, чего Он ищет, это не бить палкой по голове за наши отступления, а делает все возможное, чтобы помочь нам осознать, что мы идем по опасному пути. Прийти к сожалению, прийти к покаянию, обратиться к заместительной жертве и снова вернуться в Его волю. И Бог со своей стороны делает это постоянно. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что Бог даровал нам власть на этой земле, то это говорит о том, что и происходящее вокруг нас непосредственно связано с тем, что из себя представляет наше управление и суд. Повторю еще раз. Если Писание говорит о том, что мы во Христе поставлены на этой земле царствовать, мы имеем власть, что вы свяжете на этой земле, то будет связано на небе, что разрешите, будет разрешено на небесах, кому простите, тому простится, на ком оставите грехи, на том останутся. И многие другие места Писания, говорящие о том, что нам дана власть. А значит, это должно будет приводить прежде всего нас к следующему осознанию. Получается, что если я вижу вокруг себя что-то не соответствующее воле Божьей, значит, первый вопрос, который должен я задать самому себе, а насколько я, как имеющий власть, оказываю влияние, осуществляю управление, наставление, увещевание в этой сфере. Как я применяю свою власть, как в отношении себя, как в отношении моего ближайшего окружения, в отношении духовного мира, что я делаю в своей позиции власти. Потому что, возвращаясь к нашей картине государственной структуры Израиля, мы же с вами видим, что от качества служения, управления и суда священников и левитов напрямую зависело состояние старейшин. От того, что из себя представляло состояние старейшин, от этого зависело состояние тысячников, сотников, пятидесятников и так далее. Бог распределил свою власть, делегируя ее в своем народе. Для чего? Для того, чтобы Его воля благоуспешно могла осуществляться в жизни каждого отдельного взятого человека.
Аминь. Друзья, мы вас предупреждали, что сегодня будет интереснейший выпуск. И, кстати, если вы слушаете нас в аудиоподкастах, мы рекомендуем вам найти этот выпуск в Ютубе, потому что мы сделали специальную презентацию, визуализацию для того, чтобы вам было легче увидеть всю эту структуру. Поэтому добро пожаловать на платформу YouTube, где также и визуально вы сможете все это увидеть. Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Что по этому поводу думаете вы? Какие мысли из этого выпуска вы уловили для себя лично? Потому что, рассматривая историю Израиля, друзья, мы это делаем не для того, чтобы собрать некоторые исторические данные у себя в голове. Нет, мы рассматриваем это как иллюстрацию, как пример того, что по сути, друзья, происходит с нами сегодня. Поэтому, если вдруг вы слушали это с точки зрения истории, мы рекомендуем вам еще раз прослушать этот выпуск уже с точки зрения того, а как это может касаться лично меня сегодня. И вообще, относятся ли эти темы, эти пункты к нам с вами сегодня? И если да, то каким образом? И, кстати, будет здорово, чтобы вы поделились этими мыслями в комментариях к назиданию других участников проекта. Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Бога за Его работу. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе, что Ты научаешь каждого из нас. Святой Дух, мы принимаем Твое служение. И мы благодарны Тебе, что наше мышление меняется, наши слова меняются, реакции, а значит и результаты у нас улучшаются. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. Следующий выпуск будет завершающим выпуском по этой теме, поэтому услышимся в следующем выпуске. Всем благословений!